Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Сегодня мы с вами продолжим тему, на которой мы завершили наше предыдущее доктринальное занятие. Общее различие межприродным, духовным и небесным состояниями сознания у человека. Ну, да, я понимаю, что месяц прошел, что уже, как говорится, вряд ли много воспоминаний осталось. Я страшно извиняюсь, я наконец разобрался, в чем была проблема, почему этот месяц не мог нормально работать. Но я думаю, что все это уже наладилось, что мы будем теперь развивать эту тему и дальше, которая изначально предполагалась завершиться в одном-двух занятиях, но, как видите, несколько разрослась. Итак, продолжим на том, на чем мы закончили с вами в прошлый раз. Из всего сказанного, вышеприведенного и проанализированного нами на нашем прошлом занятии на эту тему, мы здесь совершенно однозначно можем заключить, что существование некоего такого ограниченного человеческого сознания, будто бы развивающегося по неким таким изменчивым временным прогрессиям и обитающего в процессе данного развития, в некоем таком конкретном, индивидуальном, материальном, трехмерном теле, что все это есть не более чем видимостью чувственного восприятия в сознании Господа в себе же саму, или же в своих собственных безмерности и вечности. И что индивидуальное самодостаточное существование этого тварного в сознании в некоем таком реальном мире природном, или же его некая такая как бы уникальная личностность, есть не более чем просто видимостью чувственного восприятия в сознании самого же Творца, которую он, однако же, создает и поддерживает в себе самом совершенно волево и осознанно. И именно для того, чтобы это самое тварное сознание в нем и могло бы как бы возникать и как бы существовать. Тут можно было бы говорить, что каждая индивидуальная личностная является отражением личностного Творца, но на самом деле, как вы понимаете, отражение – это марионетка. Когда ты видишь свое отражение в зеркале, оно хоть и походит на человека, но полностью зависит от того, как ты двинешься и так далее. То есть нельзя говорить, что все мы являемся отражениями, или же что в нас живет по нашим личностностям сам Господь. Но наша личностная жизнь – это его жизнь в нас. Как говорит латинское слово, она весьма податлива к вливанию в формы. И она придает этим формам жизненность, которые сами без нее были бы лишь пустотными образными формами. Но опять же утверждать, что как бы в нас всех вот непосредственно живет Господь, это было бы все-таки... Ну и что мы являемся лишь отражением его телодвижений. Это было бы все-таки неправомерно. Хотя и нельзя утверждать, что создается некая самодостаточная личность, которая живет сама от себя чувствует, сама от себя действует. Потому что все действования, чувствования, постижения, познания в сознании человеческом принадлежат единому Господу Иисусу Христу. Просто они в нем развиваются и в него вливаются по таким законам, что создается полная реальная видимость наличия вот этой вот отдельной самостоятельной личностности. Но это не более чем реальная видимость. И если она начинает подтверждаться из чувственного опыта, то она превращается в ложность. А чаще и даже в такую злобную ложность, из которой проистекают все зла, существующие в мире природном. И посему-то, хоть в нем или же в Творце это лишь чистая воды видимость, но тем не менее видимость именно реальная, которую он сам в себе сознательно и актуализирует. И реальность, которая заключается вовсе не в этом ее как будто бы существовании, а именно, собственно, в реальности восприятия Господом в себе самом ее этого как бы существования. То есть реальность нашего существования – это реальность восприятия нашего существования как реального Господом, а не некая реальность, свойственная именно самому существованию по себе. И ее существование в Господнем восприятии остается реальным лишь и именно настолько, насколько в своем восприятии он этому существованию реальности предпосылает или, можно так сказать, предписывает реальностью существования своим божественным промыслом. Соответственно, и все эти будто бы раскинутые где-либо трехмерные пространственности мира природного, меняющиеся по временным прогрессиям, есть не более лишь чем видимостями чувственного восприятия самого же Творца, в самой последней степени того тварного выделения в безмерном, неделимом и вечном в себе, то есть попросту сущем в себе божественном сознании. Или же, как это определяет латинское слово, в степени природной тварного сознания. Каковая степень, в свою очередь, в себе достаточно сложна структурно, так как есть как более внутреннее сущее природного восприятия сознания в этой степени тварного, так и сущие более внешние. То есть, когда говорится о том, что вот есть степень духовная и степень природная, это не значит, что степень природная, она как бы плоская. Вот одна плоская степень духовная, вторая степень природная. А природная степень сама по себе имеет очень сложную внутреннюю структуру. Имеет более внутреннее, более внешнее, и между ними еще множество, так сказать, промежуточных прокладок. И пространство и время являются восприятиями в самой вне и свойственно самой внешней степени тварного сознания, а во внутреннейших ее степенях оно отсутствует. Там присутствуют их причинности, которые порождают во внешнем чувственном восприятие, как следствие ощущения трехмерного пространства, в котором происходят изменения по времени. Потому что ни времени, ни пространства нет даже в самой внешней степени, потому что нет никакой такой материальной вселенной, которая могла бы их актуализировать. Но даже само ощущение вот этих временных прогрессий в трехмерных пространственных раскинутостях, оно существует только в чувственном восприятии, является, опять же, лишь реальной видимостью этой самой последней степени. Хотя в этой последней степени она наиболее актуализирована, чем во всех, потому что тоже ощущение пространственных изменений по временным прогрессиям наличествует в чувственном восприятии не только, допустим, ангелов духовных, но даже ангелов небесных. Но просто в природной степени оно наиболее подробно актуализировано, потому что сюда все вышележащие степени духовные влияют совместно и создают полноту действий или же служений. То есть именно поэтому в этом мире все действия закончены. Ну, как пример, допустим, супружественное соитие ангельское, оно не вызывает где-то порождение. Оно вызывает порождение истинного и доброго, так сказать, обновления сознания супругов ангельских, но при этом не возникает ребенок. А вот в мире соития возникает, рождается полноценное дитя. Почему? Потому что это представительствует по соответствиям всю полноту действий, последним завершающим представительством которого является появление, так сказать, внешнего чувственного образности ребенка. И вот в этой последней степени оно актуализируется, а в высших степенях не актуализируется, потому что там недостает вот этой вот полноты. Вот в чем преимущество, кстати, самой последней или же чувственной степени восприятия перед высшими. И в этом же и преимущество человека перед ангелом. Нам это кажется очень странным, эти разговоры о преимуществе человека перед ангелом. Потому что у ангела и реальность более реальная, чем у человека, и все такое прочее. Но тем не менее, именно из-за полноты вот этой вот самой последней степени чувственных восприятий, о ней латинское слово и говорит, как о преимуществе человека перед ангелом. В латинском слове структурность последней или же природной степени тварного сознания, видимость их ее образования в последовательности творения восходящей, описываема была следующим образом. У человека есть два сознания. Одно более высокое или же внутреннейшее, называемое сознанием духовным, и другое нижнее или же внешнейшее, называемое сознанием природным. Сознание природное первоначально бывает открываемо и развиваемо в человеке в последовательности восходящей его сотворения, ибо оное ближайшее обращено к мирскому, а затем уже и сознание духовное, открываемое и развиваемо, но лишь настолько, насколько человек принимает в актуальную жизнь свою постижение истинного из слова или же учения из слова, и, соответственно, у тех, которые не прилагают познание оное к жизни, сознание духовное неоткрываемо. Я хочу заметить, что вот в данном месте говорится о сознании человека гения духовного, потому что сознание гения человека небесного и даже чисто природного не нуждается в слове, потому что у него все порождается божественным наитием, то есть сначала порождается духовное рассудочное, а из него уже порождается духовно-природное рассудочное, а потом из него уже порождаются все нижележащие степени. А вот у человека гения духовного это выглядит так, что ему нужно открыть в его природном сознании сознание духовное. И даже когда Господь воплотился, он прошел именно этим путем. Он мог бы себе сразу открыть божественное рассудочное, но он сначала сформировал себе рассудочное природное, пусть и божественного происхождения, и только потом обратил его в божественное рассудочное путем наития из своего божественно доброго, вот это божественно истинное, в которое он превратил свое природное рассудочное, божественно истинное природное. Это очень важно помнить. Но если сознание духовное открываемо, то свет небесный тогда втекает через это сознание в сознание природное и просветляет оное, вследствие чего сознание природное и становится тогда духовно-природным. Ибо сознание духовное тогда прозирает все, обретающееся в сознании природном, совершенно так же, как человек созерцает лицо свое в зеркале, и там тогда осознает все, пребывающее с ним в согласии. Но если сознание духовное не открыто, что происходит у тех, которые не прилагают к жизни свои познания истинного и доброго, пребывающие в слове, то в человеке все равно формируемо определенного рода сознание во внутренней области его природного сознания. Но оное внутреннейшее сознание в нем тогда состоит исключительно из ложности и зол. Ибо тогда сознание духовное, посредством которого свет небесный, мог бы непосредственно низводиться в сознание природное, пребывает у него закрытым. И этот свет тогда как бы лишь просачивается через трещинки, образуемые по окружности такого внутреннего сознания, из чего человек и обретает способность к мышлению, рассуждениям и говорению, а также и способность к разумению истинности, но отнюдь не способность любви к оным или же творению оных из побуждения любви к ним. Вот тут вот очень важно понимать, что так как описывается сознание человека гения духовного, совершенно ясно, что вот видимости вот этой последовательности восходящей, в которой кажется, что разум образуется из чувств природных, человек сначала формируется как природное животное, а потом из него образуется человеческий разум в его рассудочном, что это все видимости свойственны именно человеку гения духовного, потому что человек гения небесного все это воспринимает совершенно иначе. У него просветление идет изнутри, просветляет в нем все природное, и он тоже находится в последовательности восходящее творение, но для него она всего лишь реальная видимость. Он не воспринимает ее как реальность, как он, скажем, не воспринимает за реальность все эти предметности, которые он ощущает пятью органами своих внешних чувств. А он воспринимает их лишь как представительность им по соответствии более подлинных предметностей духовных, которые ему лишь являются образностями предметностей природных. Поэтому он и живет совершенно иначе, чем человек гения духовного, который живет в видимости, как в реальности, и поэтому полагает ее единственной своей реальностью своего существования. Ибо способность любви к истинностям, по той причине, что онные есть истинностями, даруема исключительно посредством наития света небесного, нисходящего с человека через открытое в нем сознание духовное. Ибо свет небесный, нисходящий через сознание духовное, соединяем с небесным теплом, каковым является любовь неба, и, следовательно, тогда подобен весеннему свету в мире. Тогда как свет небесный, просачивающийся сквозь трещинки в сознании внутреннейшем, в сознание природное, есть тогда светом, отделенным от тепла небесного, каковым есть любовь небесная, и такой свет сравнительно подобен свету зимнему в мире, то есть свету, лишенному всякого жара любви, а дающим лишь определенное разумение абстрактного типа, скажем так. Отсюда видно, что человек, в котором сознание духовное открыто, подобен тогда саду или же раю. Но человек, в котором сознание духовное не открыто, подобен пустыне и земле, покрытой снегом. И поскольку именно сознание, состоящее из разумения и воли, и составляет человека, то поэтому совершенно одинаковым будет сказать сознание или же человек. И поэтому равнозначно говорить духовное и природное сознание или же духовный и природный человек. Вот тут вот это четко, что не существует никакого человека природного отдельно от природного сознания. Природное сознание – это и есть человек, а не некое такое сознание в некоем таком органическом теле. Тут относительного этого места из латинского слова было атрибутировано, что описание дается там именно в видимостях ее образования в последовательности творения восходящей. И это по той причине, что хотя в последовательности восходящей и существует видимость того, что все степени сознания природного, от самого внешнего чувственного там и до рассудочного, как высшей степени сознания природного, в человеке образуется посредством воздействия из мира, как бы внешнего по отношению к его сознанию, на его тело природное, как бы существующее во временах и в пространствах материальных, в котором из этих воздействий и формируемо внутри, будто бы реально существующих органических форм, сознание природное, тем не менее, все это есть не более чем лишь видимостью, хотя и реальной видимостью. Как об этом говорит латинское слово в другом месте, под взаимным наитием во все доброе духовного происхождения или же во все доброе благолюбие, свойственное сознанию, отнюдь неразумеемо здесь то, что внешнейшее природное якобы втекает во внутреннейшее природное, потому что такое втечение попросту невозможно, ибо принадлежности внешнейшие никоим образом не в состоянии втекать в принадлежности внутреннейшего природного, или же, что то же самое, нижайшее или же последующее, ни в коем случае не может входить в более высокое или же предшествующее по порядку степеней раздельных. Но в данном случае рассудочное или же рациональное вводит в восприятие сознания принадлежности внутреннейшего природного и посредством оного уже затем вводит в это восприятие принадлежности внешнейшего природного. И не то, чтобы эти самые принадлежности, которые в природном сознании пребывают, были бы вводимы в это восприятие, но лишь то, что было умозаключаемо из оных принадлежностей природного, или же как бы извлекаемо восприятие оттуда, тогда туда вводимо. Такова природа этого взаимного наития. То есть, когда знаешь, что не существует никакого мира природного, и что все, что мы воспринимаем как природная предметность некого материального мира вне нашего сознания, что все это лишь принадлежности самой последней степени сознания природного, которое есть человек в своих, так сказать, органических формах, то из этого становится очевидным, что даже эта первая природная степень сознания не возникает сама по себе, а она формируема в последовательности нисходящей свыше, из более высших степеней раздельных творений. И что человек возникает не первым в порядке творения, а он возникает вторым в порядке творения. А то, что есть видимость, что он возникает, рождается в природном, чтобы под этим не понимать, а потом после смерти мигрирует в духовное, что это есть именно видимость, свойственная последовательности восходящей творения. Обычно представляется, что принадлежности мира как бы втекают вовнутрь сознания посредством чувственного восприятия. Но это есть лишь видимостью в чувственном постижении. Ибо в подлинном порядке творения наитие совершаемо из внутреннейших состояний сознания во внешнейшее чувственное состояние ума. И посредством оного наития в сознании проявляется просветление в осмыслении или же перцепции. То есть, паттерн чувственного, его материальный и в природной степенях образуем в последовательности нисходящим наитием сверху вниз, то есть из высших степеней восприятия в низшее. Но формируем по качеству более внутренних степеней природного, образованных Господом в сознании последовательностью восходящей. Ибо последовательность нисходящая и последовательность восходящая творения есть лишь двумя нераздельными составляющими одной и той же последовательности в творении, где последовательность нисходящая реальна, ибо есть хоть и ограничено, но все же именно Господним осознанием в самом же себе. А последовательность восходящая есть все же чистой воды видимостью в этом божественном осознании самого же себя, хотя и также реальной видимостью. Здесь можно сказать языком науки, что последовательность нисходящее творение является первой производной, то есть нечто произведенное изменением от чего-либо оригинальное по определенным законам порядка, совершающие, по которым эти изменения совершаются, от божественного сознания в самом же себе. А последовательность восходящая является второй производной от того же оригинального божественного сознания, произведенной не непосредственно от него самого, но опосредованно через первую производную оного, которой и является последовательность нисходящее творение. Где, понятное дело, какие-либо изменения в сознании у Творца являются лишь видимостями изменений, ибо сознание Творца в себе абсолютно, и поэтому никаким изменениям не подвержено в принципе. Но видимости в восприятиях этого самого сознания в самом же себе совершенно при этом реальными. Где, опять же добавлю, их реальность обеспечивается не их собственной сущностностью, а лишь реальностью собственного их восприятия Творцом в самом же себе. Первое производное творение формируемо, соответственно, как бы разверткой, в которой учитываема в одномоментной формуле вся структура тварного сознания всего конкретного человечества, которое перед Господом в этой формуле творения предстоит как единый человек, где каждое отдельное сознание является лишь интегральной составляющей более общего паттерна. Скажем, какой-либо нации, государства или же какого-либо народа во всей его временной структурности, то есть во всех исторических эпохах существования данной общности, каждая из которых также составляет свою неразрывно интегральную часть мозаики этого паттерна. То есть не существует, вот люди думают, что вот все вокруг, я извиняюсь за это выражение, в дерьме, а я один в белом, да? Что вот я тут отличаюсь от всех остальных, а такой вот хороший, белый, пушистый, а вокруг меня там бушует грязь, грех и так далее, ничего подобного. Каждый человек является только частичкой общей мозаики, общего паттерна, который составляет то общество, ту местность, в которой он проживает, того народа, к которому он принадлежит, того государства, к которому он принадлежит, того человечества в его срезе трехмерном, четырехмерной, так сказать, эпохи, то есть это называется эпоха. И это вот помните, как связанное одной цепью. Вот мы связаны бесчисленными этими цепями друг с другом. И если поэтому, вы знаете, вот как все связано, поэтому пошла этому по общности, как кто-то дернулся, упал, он дергает всех остальных. Это постепенно замирает, но оно пошло, знаете, как шарики резиновые, которые соединили пружины. Да? Да, да, да. И поэтому отсюда и происходит то, что человек не может быть, вот это то, что понималось всегда под термином соборность. Человек не может один быть возрожденным, а вокруг все, чтобы оставались такими, как они есть. Это вот как Господь единый Иисус Христос, он тоже был связан вот этой вот цепью. Помните, он говорит, когда я подымусь вверх, я за собой всех привлеку. Чего они его ненавидели? Потому что он дергал за эти цепи, он дергал их вверх. Они не хотели, они хотели вниз. И тогда, когда он дернул всех. Вот когда говорится, как же это Господь спас всех, если люди продолжают попасть в воды. Он спас всех от абсолютного разрушения. Надвигалось неотвратимое разрушение нашего человечества. Потому что и адские жители им тоже были спасены. Только они были спасены адскими способами от разрушения и распада своих сознаний. Просто одни были спасены небесным способом, те, кто хотели воспринять его гибель, и стали духовно живыми. А другие не восприняли его небесным образом и стали духовно мертвыми, но они не распались. Это большая разница. Смерть духовная и полное распадение. И, конечно, он хочет, чтобы мы все стали духовно живыми и были спасены ангельским образом. Но он тогда подтянул всех, все наше человечество. И не только своей эпохи. Он подтянул и все предыдущие эпохи. Именно поэтому изменились небеса. Как говорится, что луна воссияла, солнце воссияло в там сколько-то раз, а луна воссияла в семеро. Потому что изменились даже ангелы небесные после этого. Потому что наше человечество все было с ним, связано с ним в единую цепь. И более того, это дернуло и все остальные человечества. Творение только по-разному и в разной степени. И поэтому мы влияем друг на друга. Мы влияем на всех, и все влияют на нас. И мы все передвигаемся сирями. Если один двинулся, он дернул за цепь, остальные дернулись. Если кто-то упал, он дернул, то как бы ты и сам не рвался вперед, он тебя тащит назад. И когда человек думает, что он может быть спасен, когда весь мир погибнет, это заблуждение. Утверждая спасение в себе, борясь с грехом в себе, он спасает и всех остальных. В то же время, как все остальные, его губят, если они, которые не борются. Но он не может от них отчекушиться, разгневаться, отчекушить эту цепь и спастись самостоятельно. Он должен в этой соборности идти к спасению. Вот в чем, смотрите, молитва «Отче наш». Она читается за нас. Многие люди, когда ее читают, они ее читают за себя. «Не введи меня во искушение». А там сказано как «не введи нас во искушение». «Упаси нас от лукавого». Она символизирует собой соборность сознания всех членов церкви. И вот в этой соборности каждый работает на всех, и все работают на каждого в спасении. Или наоборот, каждый губит всех, и все губят каждого. Соборность не в какой-то там организации церковной во главе с каким-то попом-патриархом, который там машет кадилом, а соборность вот в этой внутренней связи. Это, как говорится у Павла, что церковь – это тело Господне, а Господь – ее глава. И мы все частички, составляющие этого тела. И поэтому мы полностью зависим от своей эпохи, от своего народа, от места своего рождения. И Господь действует, учитывая вот эту нашу зависимость. По каковой причине для Господа и его тварном осмыслении и порождаемой собственной историчности творения, как бы в самом же себе, отнюдь не существует какого-то совершенно отдельного от всех остальных в самом себе человеческого сознания, как для восприятия самого человека в его собственных реальных видимостях своего собственного существования. Это мы воспринимаем себя как некую отдельную личность и еще и требуем, чтобы Господь к нам относился как к некой отдельной личности, заботился бы о наших проблемах, заботился бы о наших нуждах и так далее. Ничего подобного. Господь нас воспринимает только как часть некоего общего целого, общего паттерна существования самой последней природной степени. Ибо такого общего человека, отдельного от всего остального, не существует в реальности вообще. Это видимость. А если она подтверждена, то она обращается в ложность, в заблуждение сознания. А он, человек, существует как нераздельная часть некой такой общей мозаики. И его эта как бы индивидуальная человечность есть лишь условной производной от более крупных составляющих этого общечеловеческого паттерна. Ибо согласно латинскому слову, под человеку в самом общем смысле, разумеется, весь человеческий род. В смысле общем – люди одной и той же области или государства. В смысле менее общем – люди одного города, в частности, люди одного и того же дома. А в смысле особенном – каждый человек. Весь человеческий род перед Господом как один человек. И люди одного и того же государства также, как один человек. Подобно тому, как все из одной области, затем из одного и того же города, также из одного и того же дома. Но не сами люди представляются так сообща, а исключительно их действия. Представляются человеком совершенным и прекрасным люди хороших дел, творящие их по Господу. Творящие дела ради дел, то есть любящие творить дела для дома, для города, для области, для государства и для всей земли. Те же, которые творят дела не ради дел, а ради себя самих и для мира, представляются также перед Господом, но не как прекрасные, а как несовершенный и уродливый человек. Отсюда можно видеть, что Господь взирает на людей мира, на одного за другим по действиям и в массе по действиям, соединенным в форму человеческую. Под действиями, разумеется, отправление каждой функции, относящейся к обязанности, к учению, к работе в этой функции. Эти действия – суть добрые дела перед Господом. Так же, как все люди одного и того же государства представляются перед Господом как один человек по любви к действиям, так же представляются все голландцы, все германцы, все шведы и датчане, а также французы, поляки и русские. Но каждая нация по своим действиям. Те в государствах, которые любят дела своих должностей из-за дела, представляются совместно как человек-ангел. Но любящие дела своих должностей для одних наслаждений отдельных отдел представляются как человек-дьявол. То есть, когда Господь воспринимает, скажем, какой-нибудь народ, какую-нибудь нацию как отдельного человека, то он видит в нем как бы и хорошее, и плохое. И он видит, как в нем хорошее борется с плохим. А когда хорошее в нем полностью рассасывается, то такой народ живет только за счет хорошего в других людях. Он уже тогда темная часть человечества. Это вот что многие не могут понять. Например, Сведенборг говорит, что монголы находятся в преисподней. Я слыхал человека, который по этому поводу долго возмущался. Ну как же в преисподней? Ну не может же целая нация быть в преисподней. А может. И это влияет на все внешнее, на все внутреннее. С русскими то же самое. В духовном дневнике описывается, что после страшного суда, когда было уничтожено вот это вот первое небо, они были введены на северо-запад, не, на северо-восток, по-моему, да, я забыл точно, и введены в пещерах. И находятся в этих пещерах, из которых только иногда показываются. Показываются кто? Те, кто там борется, стремится к свету, вот. В них кажется, что целая нация как бы показывается на поверхности, когда они показываются. А остальные живут под каменными сводами.
Подземные города.
И это, к сожалению, истина. Я это сам видал. А вот англосаксы, наоборот, те, по крайней мере, жили какое-то время на поверхности.
Это берется да. Как не в целом, а как средняя составляющая. Да?
Так Господь видит это как одного человека. Это мы думаем, что он дискриминирует. Вот ты хороший, замечательный, а вот те гады такие, я тебе буду заботиться, а их не буду. Нет, для него просто каждый из нас вводит в этого человека перед Господом какой-либо спектр. И вот помните, как спрашивают, сколько праведников должно быть в Содоме, чтобы его не уничтожили. И нация так может вообще... Но она может быть не уничтожена, вот как иудеев разогнали после того, как те вышли, апостолы из нее, и ничего не осталось, и никак не могли собраться до 20 века. К как вот эти же монголы. На самом деле это страшная жизнь. Вы не представляете, насколько она страшна. У них и религия такая, что это вот. И я имею в виду вот внутренние монголы, знаете. И оно существует только потому, что она не является самостоятельным человеком, оно составляет часть человека, всего нашего человечества. Его темную часть, но светлая часть этого человечества, его перед Господом как бы оправдывает в том смысле, что обеспечивает существование. Потому что, помните, вот эта фраза ужасная, что если дерево перестанет приносить плода, то его просто срубают. Но если дерево, там какая-то ветвь приносит больше плода, какая-то меньше, какая-то ветвь без плода, но все-таки еще как-то зеленеет, то это дерево терпит. Вот так вот и все наше человечество перед Господом. Действие в данном случае, как это в этой цитате представлено, означает именно развертку всей формы чувственного восприятия, начиная от любви конкретного действия, через побуждение воли к нему и завершая теми внешними формами чувственного восприятия, последней степени сознания, в которых любовь к этому конкретному действию являема серией образности четырехмерного пространственного развития форм предметных, от самой первоначальной и рудиментарной и до самой последней или завершающей формы предметностей, по четвертому измерению. Последовательное восприятие или же внутреннее освещение светом небесным в ограниченных последовательностях восприятия этого освещения и создает ощущение временной прогрессии последовательного развития неких таких вещественных форм трехмерного пространственного существования. Это, знаете, как большой темный зал. И тут вспышки начинают выявлять это вот, наполняющие его предметы. Вот так вот. И прохождение света, прохождение или даже просачивание дают те вспышки, которые выявляют форму внешних действий, а последовательность вспышек задает последовательность этих форм действий, которые в чувственном восприятии этого света в его, так сказать, самой нижней степени и создает ощущение течения жизни природной в мире природном человеческой во временных прогрессиях развития этой жизни от самой рудиментарной формы, то есть зачатия, и до последней формы. Там остановилось сердце, лежит так, это мертвое тело, его там хоронят, оно разлагается и так далее. Ибо на самом деле сознание человеческое отнюдь не состоит, собственно, из всех этих органических форм чувственного восприятия. И уж тем более из видимости органических форм некоего такого материального тела. А оно формируемо как некая такая голограмма из дифракционного рассеяния света небесного на паттерне этих самых форм, которые при этом не существуют на самом деле реально как некий такой органический кусок материи, а есть лишь набором определенных чувственных представлений в формах последовательных действий как бы четырехмерной протяженности, о чем мы с вами подробнее говорили ранее в одном из наших занятий, сугубо в восприятии нераздельного и вечного в себе сознание Творца всего сущего в себе же самом. В каковом сознании поэтому-то и нет никакой протяженности, ни прогрессии, а все лишь единосущно. Вот почему, когда Моисей спросил говорящего с ним из куста горящего Господа кто-то, он сказал: «Я есть тот, кто есть». Я просто есть. Единосущность. Формирование же этой голограммы, как это было описано в вышеприведенной цитате, происходит именно посредством и из света духовного, или же из света солнца мира духовного, которая в себе есть чистейшая божественная любовь в форме божественного истинного, проистекающего из высших раздельных степеней сознания тварного в его последнюю или же так называемую природную степень, которая есть степенью форм различных служений. Как это было сказано в вышеприведенной цитате, свет небесный, нисходящий через сознание духовное, соединяем с небесным теплом, каковым является любовь неба, и сравнительно тогда подобен весеннему свету в мире. Тогда как свет небесный, просачивающийся сквозь трещинки в сознании внутреннейшем, сознание природное, есть тогда светом, отделенным от тепла небесного, каковым есть любовь небесного, и такой свет сравнительно подобен свету зимнему в мире. Если же сознание духовное не открыто, что происходит у тех, которые не прилагают к жизни свои познания истинного и доброго, пребывающие в слове, то в человеке все равно формируемо определенного рода сознание во внутреннейшей области его природного сознания. Но оное внутреннейшее сознание в нем тогда состоит исключительно из ложности и зол, ибо тогда сознание духовное, посредством которого свет небесный мог бы непосредственно низводиться в сознание природное, пребывает у него закрытым. И этот свет тогда как бы лишь просачивается через трещинки, образуемые по окружности такого внутреннего сознания, из чего человек и обретает способность к мышлению, рассуждениям и говорению, а также и способность к разумению истинности, но отнюдь не способность любви к оным или же к творению оных из побуждений любви. Тут можно сказать, что эти трещинки образуются там, где паттерн так называемого индивидуального сознания соприкасается с паттернами других индивидуальных сознаний, но там не все так просто. Это не просто вот как мозаика соприкасается с другой мозаикой, а тут определенного рода переплетение. Но там, где ослабевают соби на этих переплетениях, на краевых областях этих переплетений, вот там возможно просачивание вот этого небесного света. Потому что там, где нет конкретной соби, там и есть большее влияние Господь на человечество как в целом. Вот мы все такие, знаете, вот над нами крышка, над другим человеком крышка, над третьим. Между этими крышками есть некие краевые области, в которых образуются трещинки, где наше влияние нашего собственного злого и ложного меньше. И вот там просачиваются какие-то вот эти вот свет небесный, который, извращаясь, когда он просочился, он превращается в противоположность любови и истинному, то есть злое и ложное, которым тогда человек и живет. Потому что если бы этот свет не просачивался, то в нем бы жизни не было вообще. Это были бы мертвые замкнутые формы. Отсюда видно, что волительное в голограмме сознания у любого человека, вот сознание – это голограмма. Вот если вы читали первую часть книги «Голографическая вселенная», там было описываемо созданная физиологом Прибрамом и физиком Бемом теория голографического сознания, где они четко показали, что на самом деле сознание – это голограмма, просто они не могли понять, из какого света эта голограмма создана. А мы знаем, это свет божественной любви в форме божественной истины, исходящий от Господа как первого исходящего в творении. То есть Господа как самой первой, самой высшей, самой внутренней духовной степени творения. Но вот эта физическая теория дает нам понимание той частности, как это происходит. Поэтому и сознание у любого человека формируемо исключительно из жара божественной любви. Это его волительная часть. А рассудочная из света этого жара или же из божественного истинного сущего. Но с той разницей, которую задают внешние формы служения в этом дифракционно рассеивающем его паттерне. Формы же служения составляют распределенную совокупность всей историчности нашего природного человечества, во всей совокупности форм, представительствующих внутреннюю или также подлинную духовную историю, пребывающую во внутреннем сознании природного всего нашего человечества совершенно вне всяких прогрессий и протяженностей, но, тем не менее, пребывающий там в определенного рода порядка вполне раздельного единства, обеспечивающего собственную тварную индивидуальность, как относительно Господа вообще, так и относительно всех иных тварных человечеств. Вот когда говорится о наследственном зле, то это представляется в динамике как, что вот во временной прогрессии родители зачинают детей, передают им там какие-то свои, это наследственность. Современные ученые сказали бы эту, как ее, ну, ДНК, да?
Генотип, да?
Да, генотип и так далее. Но нет никакой динамики. Есть перераспределение форм. Просто формы порождений исторических от родителей к детям, к внукам, правнукам и так далее, они представительствуют определенного рода духовные действия, пребывающие во внутреннем природном сознании нашего человечества, относящегося, скажем, к данному роду, к данному городу, к данной нации, к данному народу. И это заимствуется не в динамике, а оно уже предстоит перед Господом как единое целое. И когда Господь образует этот партнер, вы помните в одном из прошлых занятий, что Господь ведет каждого человека к его месте в небе и к его месте в аду. И ведет это, опять же, предполагается, это некая динамика. Но тут на самом деле не динамика, а совокупность голограммы, образованной из определенного паттерна. Господь работает на спасение человечества там же, где он был и прославлен. То есть в рассудочном нашего человечества. А рассудочное нашего человечества, как каждого человека в отдельности, пребывает вне динамики временности в пространственности. Но чтобы это понять, надо получить восприятие вне временности, пространственности и личностности. Пока мы мыслим по динамике временности в пространственностях и в личностностях, мы ничего понять не можем. Поэтому нам слово, и приспособленное к нашему восприятию, объясняет это все в динамике. Дурная наследственность, преобразование и возрождение и так далее. И это не есть ложность, это есть лишь видимость. Она становится ложностью тогда, когда она подтверждаема как истинность. Но пока человек, не подтверждая ее в себе, использует в своем динамическом восприятии, он преобразуем, возрождаем, хотя на самом деле его преобразование и возрождение лишь представительности по соответствиям процессов внутренних, которые находятся духовных, вне его динамики личностного и временного. Отсюда же и видно, что природное сознание у человека существует раздельно, не только относительно сознания духовно инициирующих его, ассоциированных духов, нисхождение через каковое сознание света небесного солнца и обеспечивает образование вот именно его индивидуального сознания природного в степени творения нисходящей. Ибо духовная степень фактически это что? Это сознание ассоциированных с нами человеческих, так сказать, духов, пребывающих в высшей степени творения. Если вы вспомните проповедь «Семь степеней творения». Но также и относительно его собственного сознания духовного, уже в процессе последовательности творения восходящего. последовательность каковой реальности и порождает впечатление раздельности и последовательности жизни человека природной и духовной, как бы воспоследующих одна другой. И эта как бы раздельность воспоследовательности хорошо видна из сравнения двух положений, выраженных в одной из вышеприведенных в предыдущем занятии цитат из латинского слова, где было сказано, что у человека есть два сознания. Одно, называемое сознанием духовным, и другое, называемое сознанием природным. Сознание природное первоначально бывает открываемо и развиваемо в человеке, последовательности восходящей его сотворения, а затем уже и сознание духовное открываемо и развиваемо. И следующая оттуда цитата. У человека есть разумение природное, духовное и небесное. То есть, как говорится, что оно просто есть, а не говорится, что оно появляется. И через них он может возвышаться в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире. Вот что интересно. Хотя приходит в нее только по смерти, если становится ангелом. Тут вообще, вот если понимать...
Жизни нет, да?
Вот так тут, не видите, в динамике. С одной стороны говорится, что он еще при жизни может обладать мудростью ангельской. С другой стороны говорится, что он в нее приходит только после того, как уже сознание... только после смерти, если становится ангел. Это вот попытка объяснить вещи, которые пребывают вне динамики, восприятие людей, мыслящих только по динамике временных прогрессий и пространственных продолженностей. Это вот именно тот момент, когда говорится, что многое в слове представляется противоречащим одно другому и даже парадоксами. Почему? Потому что слово написано одновременно и для человека, и для ангелов. Это какой-нибудь учебник, я знаю, по физике для младших классов, написанный в чистой динамике пространственности. Там никаких, так сказать, боковых ответвлений. Там все согласовано, все ясно, и учебник себе не противоречит. Он может противоречить реальности и реальному опыту, но он, по крайней мере, не противоречит самому себе. А в слове такие парадоксы достаточно часто встречаются, потому что слово написано из вневременного, внепространственного и вневличностного для тех, кто мыслит по времени, пространству и по личностям. И для того, там можно подняться над вот этим временным, пространственным и личностным. Но для этого нужно оставить мышление по временному, пространственному и личностному. И вот это и есть, кстати, возвышение сознания из природного мышления и разница между мышлением в различных степенях. Но об этом мы с вами более подробно поговорим, я надеюсь, в следующем занятии. И вот тут, как нам представляется, мы сталкиваемся с неким таким парадоксом. С одной стороны, у человека в степени природное его сознание есть не только разумение природное, но при этом одновременно также и разумение духовное и небесное. И он может возвышаться в мудрость ангельскую и обладать ею, живя еще в мире. Но с другой стороны, он приходит в нее только по смерти, то есть лишь после того, как в его чувственном восприятии закрывается разумение природы. С другой стороны, духи, у которых полностью закрыта природная степень сознания вместе с их природной памятью и природным разумением, как нам об этом неоднократно говорит латинское слово, вынуждены для своего посмертного существования пользоваться природной памятью и природным разумением у того человека, с которым они ассоциированы. Это и есть прямые цитаты, что люди, духи используют природное человеческое, которое у них отсутствует, и без этого природного человеческого они не смогли бы попросту существовать и развиваться в своей собственной динамике. Причем они воспринимают его природную степень сознания как свою собственную, хотя и связаны с этой его природной степенью сознания отнюдь не линейно, а исключительно соответствиями по представительствам, То есть образности памяти природной, принадлежащие человеку, чувственный образ, воспринимаемый ими в своем сознании, исключительно как духовное соответствие этим человеческим чувственным образностям. Или же образность чувственная духовная, соответствующая образностям чувственным природным в сознании у человека. Ну, скажем, когда человек видит, допустим, дерево, яблоню, то дух, естественно, никакого дерева не воспринимает, а он воспринимает какое-либо духовное побуждение, которому это природное дерево соответствует, и мыслит об и в этом духовном побуждении. И также и все остальные предметности, когда они восходят к духам, они трансформируются по законам соответствия в соответствующий паттерн, который тогда становится памятью, из которой формируется внешнее чувственное восприятие духа. То есть его, так сказать, внешняя реальность. Потому что его внешняя реальность – это то же самое, только представительность по соответствию принадлежности его памяти духовной. Соответственно, и мышление природное у человека, которое в сути своей есть как бы коловращениями и последовательными вариациями света природного в его сознании, где познание памяти природной его или же научностности служит там лишь как бы тем паттерном или же дифракционной решеткой, дифракционно рассеиваясь на которой этот самый свет природный, который, как было показано выше, есть все тот же свет духовный, но определенным образом истекший и воспринятый в самой последней или же природной степени тварного сознания, и образует этот свет, собственно, сознание природного, с его природным разумением, наполненным природными представлениями, как некую такую голограмму сознания, где пространственности и временные прогрессии образует лишь самую внешнюю степень его чувственного восприятия, являясь, образно говоря, там лишь видимостями этого самого чувственного восприятия, хотя и видимостями реальными. У духа же, ассоциированного с этим вот конкретным человеком, его духосознание образуемо из света уже чисто духовного, дифракционно рассеиваемого на паттерне тех представительностей по соответствиям, которыми в его сознании являемы научностности в памяти природной у человека. Вообще говоря, дух в сознании у человека ассоциирован лишь с теми принадлежностями его памяти природной, которые там соответствуют его духа собственным волительным побуждениям. Поэтому с человеком в его сознании, через паттерн его памяти, может быть ассоциировано множество духов, каждый связанный со своими собственными принадлежностями его памяти природной, каждый из которых в своей собственной области и степени духовной будет обладать своим собственным секторальным паттерном, как бы виртуально вычленяемый из гораздо более обширного множества принадлежностей памяти данного человека и, соответственно, своей собственной голографической составляющей сознания, образуемой светом духовным, дифракционным рассеиванием на этом самом секторальном, строго ограниченном паттерне части человеческого научностного, содержащегося у того в его природной степени сознания. Именно поэтому, поскольку сознание человека природного оживотворяемо и поддерживаемо всей общностью ассоциированных с ним духов, и его сознание является, как это определяется слово, латинское слово, субъектом множества, всей той общности духовная, которая с ним ассоциирована, или же, если можно так сказать, общим паттерном их совместного влияния, то именно поэтому его сознание является именно отдельным сознанием от сознания всякого ассоциированного с ним духа, а вовсе не какой-то там жизнью сознания этого самого духа в мире природном, в человеке, как это можно было бы подумать. Вот смотрите, у человека в его научностностях может быть и какой-нибудь порнографический журнал, и тексты из слова, и его, так сказать, греховные деяния там, по обману ближнего, по воровству, по махинациям, и в то же время попытки борьбы с этим из слова по его вере, если оно у него есть. И ангелы будут пользоваться принадлежностями памяти, которые там в нем заимствованы из буквального смысла Священного Писания. А какой-нибудь демон будет пользоваться его, так сказать, познаниями памяти, которые голографически создали его действия по его греховным поступкам. И это в одном и том же человеческом сознании. И каждый из них, духов, живет в своей реальности, которая не смешивается. Паттерн внешней чувственной реальности или же сознания ангела, ассоциированного с тем, что он взял из Писания, у него не связывается с тем, что с дьявольским паттерном. Вот почему говорится, есть такая заповедь, не ешьте плоти с кровью. Не совмещайте между собой эти части паттерна, не связывайте это в своем сознании. А вы будете делать, если вы будете присваивать себе и доброе, и особенно и злое, и при этом доброе. Если вы будете думать, что это вы стали святее, что это вы поступали правильно, что это вы боролись со злом в себе. Если у вас есть понимание, что это Господь с вами боролся, что ваше собственное зло, да и не ваше собственное, а демона у вас, это тоже есть такое место в тайнах небесных, более развернуто, вернее, в небе об аде, более развернуто в тайнах небесных. Если бы человек не присваивал себе бы злого, доброго, то и злое не присваивалось бы ему. То есть, если человек научится не присваивать себе доброе, то он научится, так сказать, отпираться и от злого, которое не будет ему присваиваться. Но каждый дух живет в своей реальности, и он одухотворяет ту часть человека, которую он привязан через его эти познания памяти природной, он воплощает их в действие, или, по крайней мере, пробует воплотить их в действие. Вот почему говорится, что грех отпущен, когда человек больше не побуждаем к нему. То есть, когда эта часть паттерна изолирована в его сознании, как бы усыплена. И тогда никакой дух ее не оживотворяет, и оно в нем остается мертвой буквой зла. Оно ему все отпущено. А тогда познание...
Процедура больше нет, да?
Да, нет желания. То есть вот зло отпущено, когда нет стремления к нему, когда оно умерло в сознании человека путем долгого ощущения его внутреннего голоса. Потому что человек сам не может очистить себя от этого духовного наития. Но если он будет бороться со злом внешним, то Господь рано или поздно замкнет эту дверь на ключик, и дух перестанет туда входить. Особенно если человек впустит в эту комнату вместо злого духа Господа через борьбу с этим конкретным злом. А борьба осуществляется в его разумении ангелами через его познание в буквальном смысле слова. Вот если его познание в буквальном смысле слова превращаются в действия по борьбе со злом, то они тогда в нем превращаются в письмена Бога живого и становятся живыми письменами и образуют живую, боговдохновенную часть его сознания. Потому что человек является суммой влияния всех духов, составляющих его сознание, но каждый из духов при этом, хотя он является частичностью его существования, не является, собственно, самим человеком. Как это было описываемо в латинском слове, скажу еще несколько слов о духах, присоединяемых к человеку. Целое духовное сообщество может сообщаться с другим сообществом или с одним духом, где бы он ни был, через посланного от себя духа. Этот дух называется субъектом множества, на латинском subjectus plurium. Точно так же и соединение человека с обществами на небесах и с обществами в аду, совершаемое через духов, присоединенных к человеку из мира духов. То есть человек является субъектом plurium, Только если в духе субъектом плюриум к нему присоединены однородные с ним, каждый дух является субъектом плюриум множества других обществ и духов. Но они в нем однородны, а вот человек отличается от духов тем, что в нем могут одновременно, он может быть субъектом плюриум множества самых разнородных духов, от адских до небесных. Вот в чем разница сознания человеческого и сознания любого духа, вне зависимости ангельского или же дьявольского. То есть внутренние органические формы сознания у человека, из которых состоят не только научностности его природной памяти, относящиеся к его разумению, но также и те органические формы побудительности его сознания, которые образуют внутренние органические формы его волительного там, все эти формы являются в последовательности нисходящие творения, представительностями по соответствиям всей общности мира духовного, но не всей в одинаковой степени, а определенным образом дискриминировано. То есть каких-то в более доминирующей степени, каких-то в менее, вплоть до почти нечувствительного и исчезающего малого представительства. То есть сознание человека представлено не только духи его собственного человечества в той или иной степени, но и всех остальных существующих человечеств. Но какие-то более доминируют. Вот они образуют его, так сказать, национальную принадлежность, государственную принадлежность, семейную принадлежность. А какие-то присутствуют едва-едва различимо, но они, тем не менее, все равно в нем присутствуют. Из-за чего в его внешнем чувственном восприятии и создается образ Вселенной с небом, в котором многочисленные звезды, вот все звезды Вселенной. И он теоретически, когда поднимает глаза, он видит все существующие человечества, их внешние, так сказать, чувственные, природные представительности, чего нет ни у одного духа. Потому что адский дух, поднимая, видит эти своды камня над собой, небесный ангел видит над собой Господа, как солнце, он может видеть звезды нескольких родственных ему на этом небе, сообщества ангельских или же как отражение членов его сообщества, но он не видит всей той общности человечества, которая даруется и которая поэтому формирует внешнее человечество как некую такую необозримую бесконечную вселенную, населенную множеством существующих человечеств, с которыми он теоретически может даже встретиться природно. То есть, если бы у него будет какой-то инструмент, полететь там на другую звезду, познакомиться с другим человечеством природно. В мире духов это все не так просто. Вернее, в мире духов это еще возможно. А вот ангелы уже не путешествуют, как и демоны. Те точно сидят четко в своей лунке. Весь этот механизм творения, в его нисходящей и восходящей степенях, описан, собственно, вот в этом месте латинского слова. Человек отличается от духов и ангелов тем, что он не только обитает в духовном мире, по внутренним составляющим своего сознания, но и в природном мире, по внешним составляющим своего сознания. Его внешнее, природному миру принадлежащее составляющее сознание содержит все, относящееся к его природной или же внешней памяти, к его мышлению и воображению, вообще познанию и науке, с их мирскими удовольствиями и наслаждениями. Затем также наслаждения, которые принадлежат чувственным в теле началам, и, наконец, самые внешние чувства, действия и речь, все это относится к последним началам его сознания. В них оканчивается божественное наитие Господа, ибо оно никогда не останавливается на средине, но идет до своих последних степеней. Из этого можно видеть, что человек есть последняя степень божественного порядка, которая он вследствие того служит основанием, так как божественное наитие, образующее в степени нисходящей все тварное сущее, не останавливается на средине, а идет до своих последних степеней. И так как среднюю степень, через которую оно проходит, составляют ангельские небеса, а последнюю – человек, и вообще ничего не существует без связного, то связь и соединение небес с родом человеческим таковы, что одно существует другим, и что род человеческий без небес был бы тоже, что цепь без прицепа, а небеса без рода человеческого тоже, что дом без основания. То есть человек не был бы оживотворен его внешней формой, он не был бы ничем живым, это не было бы миром живых, это было бы лишь миром воспринимаемых форм в сознании Господа, не было бы оживотворения. А с другой стороны, духи любые нуждаются в основании, то есть в том, что будет задавать паттерн их собственной, меняющейся для них памяти внутренней. Иначе они были бы как мухи в янтаре, навсегда влипшие в свою собственную духовную память, которая была бы связана с их личной собственной памятью природной. Дальнейшее же обсуждение структурности человеческого сознания мы с вами продолжим уже на следующем занятии, если будет на то воля Господа нашего. Аминь. Ну что, может, будут какие-то вопросы по занятию?
Ну, вот вы говорили, что вся нация как один человек в том мире, ну, для Господа, да?
Mm-hmm.
Но отдельно это люди все равно, как бы, ну, каждый за себя отвечает, да, вот, как он жил. Они-то выделяются все равно на фоне.
Да, но... Имеется в виду, что человек ограничен своей возможностью преобразования и возрождения и очень сильно в зависимости. То есть то, что это вот как, допустим, один человек родился с мощной мускулатурой, и все, и он там гири, штанги таскает, а другой такой задохлик, ему там поднять пакет с сахаром, то целая проблема. Хотя если задохлик будет упорно тренироваться, а амбал будет нежиться на диване, то в результате задохлик в результате сможет таскать штанги, которые, возможно, амбал даже и не сможет и поднять. Но потенциал все-таки, вот, если они оба будут одинаково тренироваться, то, конечно, задохлику никогда за этим, ну, врожденным амбалом не угнаться. И имеется в виду, что... А вот помните, у нас было занятие, что ангелы духовные не могут стать ангелами небесными. Более того, попытка стать ангелами небесными для них чревата потерей вообще ангельского естества своего. То есть в этом есть смирение. Каждый человек должен понимать, что у него есть ограничивающие линии. И что живчик, который побуждает его на пересечение этих ограничивающих линий, он, так сказать, не ангельский живчик. Он, ну вот как же, вот я же стремлюсь к свету, к святости, к совершенству. Ничего подобного. Ты стремишься к своей собственной погибели. Потому что ты должен четко соразмерять свои. Это вот как там водитель научился только рулить, а хочет попасть на Формулу-1. Ему захотелось. Он думает, ну а что, я уже умею ездить на машине. Чуть-чуть вот сяду и всех как перегоню этих гонщиков. То есть надо реально уметь оценивать свои обстоятельства и свои возможности. И стараться получить лучшее из возможного. Ну, как-то это, что понятное дело, что лучше быть здоровым, богатым, чем бедным и больным.
Но то есть, этим можно объяснить падение многих духовных таких там пастырей, вот, допустим, которые движение целое организовывали, и потом все время стремились к большему, 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 а потом вдруг оказывались, падали, и, собственно говоря, в разные грехи падали, и потом, собственно говоря, лишались всего.
Mm-hmm. Вместо того, чтобы сказать, да, я грешник, и мне дай Бог подлечить, да, то, что у меня есть, они сразу поднимались на это. Вот я-то с Господом сравнюсь. Многие пытаются с Господом, думают, что если ему можно, то мне-то почему нельзя? Там вот чисто таких, ну вот, как мне рассказывали, описан 40-дневный пост Господень. И один сказал, ну а чем я его хуже? А вот если я буду делать, то мне же Господь даст силы. Короче, на 40-й день у него желудок превратился размером с грецкий орех, и он просто умер. Так его и не смогли спасти в больнице. То есть главная христианская добродетель – это смирение. Смирение и любовь к ближнему. А любовь к ближнему начинается, это первая любовь к ближнему, это борьба с грехами, как злами против Господа. Когда человек занят борьбой с грехами, то он не мерит, как далеко я в этом зайду. А он мерит каждый день, вот что надо сделать, чтобы преодолеть вот то, что я перед собой уже вижу. А все остальное он оставляет на Господа. Продвинусь так далеко, как будет его воля, если будет его воля.
Вопрос такого характера. Вот вы говорили, что как вот, допустим, человечество, ну, допустим, вот, ну, без другого там человек не может, вот, ну, как бы и формируется, и это как формирование идет даже вот как бы и в небесном плане, что, допустим, эти взаимодействия тоже как бы вот они общаются. А вот как что вот. Есть вот, понимание, что вот, вышние небеса там, не общаются с нижним, потому что формирование идет, тут как бы мы не раздельно связаны, а там получается, что они не могут общаться там, уже эти вышние небеса с нижними небесами. Вот как это объяснить?
Они общаются, но только через соответствие. То есть высшие небеса вдохновляют ангелов духовных. А ангелы духовные вдохновляют добрых духов, а добрые духи вдохновляют добрых людей. Но связь только через представительность им по соответствию. То есть небесный жар любви и небесный свет небесной истины, он является в сознаниях ангелов духовных духовной любовью к ближнему и образами духовного истинного. Есть, правда, ангелы духовно-небесные, небесно-духовные посредники. Но это отдельная тема. Мы к ней еще вернемся, я к ней иду медленно, но уверенно, я надеюсь. Это совсем другое. И там тоже четко сказано, что даже в этих посредниках небесное и духовное не смешиваем.
То есть это же все-таки через них получается?
Да, только через, да, совершенно верно. Только через ангелов-посредников.
Да, потому что как оно проходить так?
Можно. Да, почему вот вопрос такого характера, вот там в первой части было изложено, как вот человечество и в целом, что как вот и пример дерева, что вот одна ветка сухая, другая это вот как бы из-за чего, что вот эти вот тоже как бы связи происходят. И уже во второй части вы как бы подвели, что даже вот человек, приобретая духовное состояние на земле, тоже вот же, ну, как бы небесное, ну, ходит. Это идет как вот формирование. И вдруг вот получается, что верхний не общается с нижним, понимаете?
Вот этим вопросом я займусь на следующем занятии.
Вот, извините, ну это...
Да, да, вот хорошо, что вы отметили, вот, говорю, что он отсюда выплывает.
Ну, как бы подчеркивает, да, да, понимаете, да. Это общего характера такой вопрос. Mm-hmm.
Да, вот я его поставил, а заниматься и решать его буду на следующем занятии.
Все, все, извините, что...
Не, вы совершенно правильно, что вы его отметили, потому что это очень важный момент. Потому что,
там даже вот расписывается, что, допустим, и там... И они обратно, вот конкретно есть тоже аспект, который, что вот те, что верхних небес или нижних, не могут вместить в некотором вопросе вот, их, допустим, вот эти вот как наики или вот соответствия вот эти вот.
Вот к этому мы и идем.
Ладно.
К той, с чему начались вообще все эти занятия, к этому из книги Де Вербо, различия.
Читая вот о небесах, что как там идут вот эти общения, и то ли это, допустим, тоже, ну ладно, все, это на следующее занятие, какие составляющие там.
Кстати, вот эти ангелы-посредники, вот небесным ангелам соответствует сердце, духовным ангелам соответствуют легкие, а ангелы-посредники соответствуют крови и кровеносной системе. Как сердце общается с легким? Через кровь.
Да, да.
Сердце его гонит, а легкие его очищают. Ну и попутно благоденствуют все остальные органы тела. Ну что, если вопросов нет, тогда, может, будем завершать занятие. Давайте помолимся. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Как похолодало-то, а?
Солнышко спряталось.
Нет, так вообще именно пока похолодало.
Да, сегодня потеплело. Да. Очень сильно.
Но насчет сильно. Я не думал, что уже будет такая жара, как было. Я боюсь, что наоборот. Неизвестно, будет ли бабили.
Начало сентября, первая декабря. Да, дождя, да. Не холодно. А потом почти до конца октября тепло еще.
Ну, поживем, увидим.
Как-то вот до конца месяца смотрю, вот такая погода 19.
Я тоже 20. Смотрел, да. Ой. Прогноз ничего не обещает хорошего.
Да. Ну, может, потом потеплеет.
Ну, да. К декабрю.
Да, все равно.
Да уж, понятное дело.
Да, ты будешь по этой рукописи работать, или ты больше по аудио работаешь? Я хотел бы ее взять и поменять.